Приближается 20-летие известных кредитно-залоговых аукционов, ущербность которых выявила в вашу бытность Счетная палата Российской Федерации. Возможно ли в России ренационализация? Или, как говорят в народе, что упало, то пропало?
Ну да, главный вопрос вернуть. Или главный вопрос все-таки в корне разобраться с тем, что это было. Вот смотрите, если вы будете только просто возвращать, хотя это пока недостижимо, но тем не менее, то сколько раз будете возвращать, столько раз у вас снова все отнимут. То есть я исхожу из того, что начинает с главного, с оценки того, что это на самом деле было. Что это? Несовершенство закона, недоработки какие-то? Или же это такое масштабнейшее преступление по предварительному сговору, которое вообще не должно иметь никакого срока давности? Вот мой ответ совершенно однозначен. Второе. Но каково отношение к этому нынешних властей, причем не на словах, а на деле? Ну вот, считается, что олигархи у нас теперь равноудалены. А вы вот посудите сами. Вот только в нынешнем правительстве, да? Зампред правительства Хлопонин из команды приватизаторов Норильского никеля, соратник Потайной Прохорова. У нас, видите, 90-е были, как их называют, лихими, да? А ключевые персоны из 90-х и их ставленники при самой-самой власти, да? Дальше, ну кто еще? Зампред правительства по социальным вопросам Голодец. Всю социальную сферу курирует. Выходит из того же Потанинско-Прохоровского гнезда. Дальше. Министр энергетики Новак. Выходит из того же Норникеля, ставник тех же сил. Надо продолжать. То есть это не может давать иного результата, чем мы имеем. А результат такой. Вот сейчас к 20-летию кредитно-залоговых аукционов Россию, как виновную, причем не власть, не правительство, а вот всех нас снова, что называется, поставили на счетчик. На один и тот же ЮКОС нас, в общем-то, грабят и обманывают дважды. Вот сейчас второй раз. Первый раз, когда правительство заложило его за кредит, выданный нам банками, нашими же деньгами, которые ранее правительство положило в эти банки. Второй раз теперь, когда в нарушение Конституции власть согласилась на внешний третейский, вот, Гаагский суд по внутреннему российскому спору с акционерами ЮКОСа, да еще на основе нератифицированного парламентом договора к энергетической хартии. В результате суд с треском проигран, и обратите внимание, не Роснефть, в которую вошли активы ЮКОСа, а мы, Россия, мы, граждане, страна, должны скупщикам краденого, я так называю акционеров ЮКОСа, это как минимум бандиты и или скупщики краденого, да, моя качественная оценка. Вот мы должны этим скупщикам краденого 50 миллиардов долларов. Счетчик тикает, пени и штрафы более 2 миллионов долларов в день. Счетчик тикает с 15 января. Вот эта игра власти в поддавки со скупщиками краденого, это еще и отмывка перед дальнейшей приватизацией Роснефти. Компания очищена от претензий, все эти претензии перенесены на нас с вами, на Россию. Зачем? Понятно, в интересах глобального олигархата, включая и British Petroleum, который владеет 20% акций Роснефти.
Другой важный вопрос – это вопрос о присоединении России к ВТО, который обсуждался долгие годы. Вы были среди тех, кто выступал против нашего членства в этой организации, однако страна все-таки стала ее членом. В этом году вступить в ВТО намерен Казахстан. Готовы ли вы как-то резюмировать первые 3 года нашего членства в ВТО, подвести итоги промежуточные?
Значит, вот прежде всего в отношении наших союзников. Казахстан и Белоруссию мы-то ведь просто предали, на самом деле, как минимум подставили. Ведь обещали вступать в ВТО вместе, помните, были публичные заявления на эту тему. А затем вступили односторонние. А издержки, как член единого таможенного пространства, и Казахстан, и Белоруссия с тех пор несут, но при этом прав на защиту своих интересов не имеют. Возвращаясь к нам, вот если коротко, без подробностей, ВТО – это вообще, с моей точки зрения, один большой сплошной обман. Я писал об этом очень подробно 2-3 года назад, когда процесс шел. Целый цикл статей был. Сейчас могу сказать коротко. Позиции России в ВТО крайне слабы. Просто до неприличия. Никакие санкции против нас по нормам ВТО вообще вводиться не должны. Но введены. И что? И ничего. Кто там говорил, что членство в ВТО нам позволит защищать наши интересы? Что, позволило? Нет, конечно.
В связи с этим хотел бы затронуть тему импортозамещения. Она сейчас модная.
Да, поймите правильно, не будет в условиях ВТО никакого импортозамещения, кроме как уж совсем по мелочам. Потому что ведь что нам нужно? Нам надо восстановить базисные отрасли, машиностроение, станкоинструментальные отрасли, авиасудостроение и так далее. Но как установить протекцию своим, например, произведенным у нас самолетом, чтобы тот же Аэрофлот заказывал не Боинги, Аэробус, Airbus Industry, да, а сделал бы перспективный заказ сразу на сотню наших самолетов. Как это сделать? Причем, я подчеркиваю, наших самолетов, не распиаренных суперджетов, да, у которых там 80% комплектующих иностранных, а полностью наших машин с нашими комплектующими, наша разработка, чтобы все было использовано свое. Так это нормы ВТО просто не допускают. Если мы пытаемся это сделать, мы будем платить упущенную выгоду Boeing и Airbus Industry до тех пор, пока не порвем с ВТО.
А может быть, отказ Франции поставить нам Мистрали приведет к реальному импортозамещению хотя бы в судостроении?
Ну да, да. Если нас пинают, то может это хорошо? На самом деле здесь два аспекта. Первый, все, что связано вот с этой, как выразился президент, в кавычках, загрузкой мощностей, заказано эти суда не у нас, а вот у друзей, в кавычках, французов, по сути, это вообще большое преступление. В любой стране оно было бы расследование. У нас беда одна, самостоятельного парламента нет, некому расследовать. И второй аспект. Вот если французы, допустим, завтра смилостивятся над нами и согласятся нам эти мистральки, игрушки поставить, что на этом импортозамещение закончится? Я хочу обратить внимание, что с таким уровнем стратегического, в кавычках, мышления, стратегического планирования, никакую реиндустриализацию страны провести в принципе невозможно.
А еще сегодня нас убеждают в том, что исполнители у вас успешно справляются с кризисом. В свою очередь, вы в одной из статей заметив, что информация – это не то, что вас с удовольствием нам сообщает, утверждаете, что нет в стране никакого иного кризиса, кроме как организованного самой же нашей властью.
Ну да, мы таким образом возвращаемся к тому, с чего начали интервью. Вот я много раз и в своих статьях, в выступлениях обосновывал. Центробанк имел исчерпывающие возможности для выполнения конституционной функции обеспечения устойчивости рубля. Но была потребность, во-первых, власти, во-вторых, олигархата. У власти как-то типа выполнить майские указы президента, якобы выполнить свои социальные обязательства, пусть обесценными рублями. А у олигархата тоже простая снизить расходы в долларовых на поставку за рубеж наших нефти и газа. Ведь от сверхприбыли отказаться никто не собирался. И вопрос – как это так, в кавычках, независимый Центробанк догадался, за что власти, от которых он якобы совершенно независим, и плюс сырьевой олигархат, ему окажется по гроб жизни благодарны? Конечно, вы спросите, а как же внешние санкции, как же ограничен доступ к внешним кредитам? Нельзя же делать вид, что вообще никаких внешних проблем нет, да, или проблем, навязанных нам извне. Ответ здесь мой очень прост. А эти проблемы – это не кризис, а лишь отдельные трудности ряда конкретных компаний, которые нам с вами ни брата, ни сват. И эти трудности, пусть лишь они, эти трудности абсолютно несопоставимы для страны с тем, что устроила нам в интересах этих компаний наша же власть. А вот как правительство теперь справляется с им же организованным кризисом, об этом можно судить по вот этой очередной антикризисной программе. 2/3 или даже больше расходов опять на помощь банкам, то есть прибыль ростовщику. Обратите внимание, не предприятиям реального сектора, которые властью подставлены вот этим обвалом рубля, взвинчиванием процентной ставки. Помогли бы предприятиям, они бы вернули долги банкам, и банкам не надо было помогать. Но нет, у нашей власти приоритеты другие. Помощь идет прямо ростовщику, а предприятия пусть умирают, как хотят. И еще по вашему вопросу. Вот все-таки очень важно, по каким критериям сама власть оценивает свою работу и потом доводит это до нас через все подконтрольные средства массовой информации. Вот как она оценивает, в кризисе мы или уже выбрались? Я приведу такой яркий пример. Недавно во всех СМИ помпезно прошло вот такое сообщение, что по данным агентства Bloomberg, рубль укрепился и стал лучшей валютой. Всюду раззвонили, что рубль теперь лучшая валюта. У нас всюду. А ведь агентство всего лишь констатировало, что на какой-то момент рубль стал лучшей валютой для carry trade, то то есть для краткосрочных, быстрых финансовых спекуляций. И вот у меня вопрос и вам, и всем читателям для самопроверки. Вот валюта лучшая для краткосрочных финансовых спекуляций? Это действительно ли лучшая валюта для научно-технологического и промышленного развития, которое необходимо нам? Вопросительный знак.
Ну, складывается впечатление, что не лучшее. Если затронуть вопрос о технологических передовых отраслях, которые, по идее, могли бы стать базовыми в решении проблем импортозамещения, то что вы думаете о череде аварий в ракетно-космической сфере?
Ну, вы знаете, здесь надо понять все-таки, это что-то отдельное или связанное со всем научно-технологическим уровнем. Вот если система приоритетов власти на протяжении более двух десятков лет не какое-то такое последовательное, неуклонное научно-технологическое развитие, а просто дележ, преимущественно проедание наследства прежней цивилизации, то откуда взяться вообще надлежащему уровню разработок, исполнения, в том числе и в космической сфере? Ведь общий научно-технологический уровень страны катастрофически снижается. Вот даже Академия наук с ее 300-летней традицией разрушена, превращена в этакий клуб по интересам. А вот самими научными институтами, база – это же не академика, а институты, так ими теперь руководят чиновники ФАНО. И кто тогда пойдет в науку, когда зарплаты там ниже, чем чуть ли не в каком-то рядовом ларьке? И даже, вот это очень символический вопрос, даже достойного медицинского обеспечения сейчас ученых лишают. Вот именно в этом году впервые. То есть сверхнищающего ОМС теперь у них не будет ничего. Вот смотрите, у всех Сбербанков, у Роснефти, у Газпромов, у них у всех есть дополнительное медицинское обеспечение, а у ученых быть не должно. Но вы должны понять правильно, в таком Зимбабве, в которую власть сейчас превращает нашу страну, никакой ракетно-космической отрасли в принципе быть не может.
Давайте сменим тему. Вы являетесь членом оргкомитета Московского экономического форума. Каковы результаты работы этой структуры на данный момент?
Главный результат в том, что лживое утверждение, что у страны нет альтернативы. У страны альтернатива есть, есть альтернативный путь. Его предлагают отстаивать не какие-то там вот раскрученные властью же, подконтрольной властью там СМИ, не какая-то там прозападная болотная оппозиция, а лучшие умы страны, выдающиеся организаторы науки и производства, патриотически настроенные политики и предприниматели, собираются и на форум в сильнейшем и старейшем университете страны, в МГУ. И, кстати говоря, что немаловажно, его посещают не только альтернативные силы, я не хочу использовать замыльный термин оппозиционеры, который у нас жестко увязывается с болотными, прозападными, да, вот на этот форум альтернативных сил приглашаются и приходят лучшие представители так называемой вертикали, лучшие региональные руководители, добивающиеся реальных успехов, скажем, на том же нашем форуме выступал губернатор Белгородской области Савченко. И вот он, его выступление не входило в противоречие с нашими выступлениями. Он привел пример о том, как инфраструктурные монополии, те же электроэнергетики, у них просто душат и уничтожают любые ростки развития. Беда одна, на нашем форуме альтернативные силы, таких людей, как Савченко, в том числе и из власти, слышат, а высшая государственная власть, федеральная власть, их категорически не слышит и слышать не хочет.
В этой связи у меня возник один общий вопрос. Какую цель всем мы, я имею в виду всех нас как общество, пред собой ставим, какие задачи из этого вытекают? Этот вопрос, кстати сказать, в одной статье вы тоже сформулировали и ставили, а вот ответ тогда не дали. У вас есть ответ на этот вопрос?
Да, конечно, есть. Единственное, что, конечно, вот представьте себе, возьмете интервью у 10 разных людей, и мы каждый сформулируем свои задачи и будем потом спорить, какие это задачи. Ну, наверное, это неправильно, да? То есть надо говорить о чем-то более общем базисном. Вот общее базисное первое. Я бы сказал, две составляющих моего ответа. Самый фундаментальный вопрос – должны ли эти цели и задачи быть вообще? Вот вульгарно-либеральная концепция предполагает, что таких целей быть вообще не должно. Каждый живет сам по себе. И понятно почему. Потому что подлинный скрытый смысл этой вульгарно-либеральной концепции, это всех вот этих бесцельных, потом бессмысленных, просто взять и подчинить внешним силам. То есть наш ответ первый однозначно – такие цели должны быть. И второе. Вот чтобы не спорить по частным целям. Частные цели – их множество, как ответов на уже имеющиеся проблемы. И эти все частные цели и задачи важны. Я имею в виду, разумеется, серьезные, а не пиаровские, не помпезные всякие Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу и так далее. Я имею в виду реальные цели. Но вот все-таки есть более фундаментальные, грядущие вызовы. О них мы ничего не знаем. И потому подлинная цель вообще развитие как самоцель. Мы должны стать столь сильными и организованными, чтобы завтра быть способны ответить на любой сегодня неизвестный нам вызов. И, кстати говоря, я ведь не открываю никаких Америк этим. Любой мудрый родитель, педагог даже знает, что первостепенная задача не просто научить ребенка чему-то, но научить его учиться. Тем не менее, к сожалению, приходится говорить как о чуть ли не об откровении, потому что вся ныне господствующая основная тенденция, в том числе образование, совершенно противоположная. Вот я вспоминаю еще советские времена, у нас были хорошие учителя, действительно. Вот чем в советские времена отличался вуз от техникума? Ведь в техникуме давались практически те же прикладные знания, зачастую, может быть, даже более отработанные как навыки. Но чем отличался вуз, высшее образование? А там давались фундаментальные знания, методология научно-исследовательской работы, навыки соответствующего мышления. То есть общая настройка образования была созидательная на решение новых, будущих задач. Сейчас общая настройка образования совершенно обратная, недвусмысленно деградационная. И она логично совершенно ложится в общую настройку современную и культурную. То есть мышление должно быть разорванным, эклектичным, суетливым. И это все нам выдается за какое-то новаторство, продвинутость и так далее. И вот я затронул тему образования, здесь же не могу затронуть другую базисную сферу жизни общества – здравоохранение. Вот любой опытный врач расскажет вам, как их учили в советские времена. Лечить не болезнь, но больного. А что теперь? А теперь полностью противоположное. Теперь протокол лечения конкретной болезни. И все. А сложные случаи? А они просто неинтересны, невыгодны. В результате даже в Москве, вот я просто знаю по опыту знакомых, вот была клиника детских болезней на Пироговке. Туда со всей страны свозили в диагностическое отделение, свозили детей с тяжелейшими системными заболеваниями, с трудностями диагностирования. И что сейчас? А сейчас взяли и закрыли. Коммерчески нерентабельно. А ранее также закрыли кардиологический вот, диагностический центр в детской Морозовской больнице. Вот надо ли объяснять, что все это не просто коммерциализация медицины, это преступное упрощение и редуцирование? Кто в итоге на коне? А в итоге на коне всякая там, типа, в кавычках, спа-медицина, и на коне в целом в стране так называемое вот спа-мышление, то есть упрощенное, редуцированное, доведенное до простейших потребностей потребления и ничего сверх того.
С учетом сказанного вами, можно ли сделать такой вывод, что граждане нашего социального, подчеркну, социального по конституции государства на деле становятся все менее социально защищенными?
Давайте здесь без обиняков. Абсолютно однозначно идет плановый демонтаж социального государства. Если в 90-х, начало 2000-х это делалось по принципу «не кормить, само умрет», то теперь выяснилось, что живучее оказалось надо дустом. Такая печальная шутка, да? И теперь социальные завоевания уничтожаются уже принудительно, под прикрытием якобы объективных трудностей, якобы западных санкций и патриотической риторики. И реакция масс адекватна. Если надо затянуть пояса ради наших на Украине, ради того, чтобы не склониться перед Западом, то, конечно, потерпим. Но беда лишь в том, что это все один большой обман. И 83-й закон о так называемом совершенствовании организационных форм муниципальных учреждений, и закон об образовании, охране здоровья, предусмотревший вот эту безудержную нынешнюю коммерциализацию и вот эту редукцию, преступное упрощение всего, все это было принято заранее в 2010-2012 годах, то есть задолго до Крыма, задолго до санкций. Специалисты, профсоюзы, работники образования и здравоохранения все предупреждали, к чему это приведет. Но нас категорически не захотели услышать. И теперь мы с вами будем пожинать плоды. Я вот специально подчеркиваю, мы будем пожинать эти плоды совершенно вне связи с Крымом и санкциями Запада, что нам пытаются внушить подконтрольные этой же власти, так называемые подзападные и прозападные СМИ. Мы будем все это пожинать просто как следствие очередной раз проявленной нами слабости перед ненасытным олигархатом нашим и транснациональным.
В завершении процитирую западного, точнее французского дипломата начала XIX века Шарля Мориза Толерана Перегора, князя Беневенского. Так вот, он утверждал, что все общества делятся на тех, кто стрижет, и тех, кого стригут. Отсюда вопрос, применима ли эта формула к России начала XXI века? И если да, то что на деле-то может объединить тех, кто стрижет, с теми, кого стригут?
Да, это как в анекдоте, а сами-то как думаете, да? Ну, применимо, совершенно однозначно, применимо как никогда. И применимо к нам, как, наверное, нигде, во всяком случае, в более-менее цивилизованном мире. Вот во Франции, как известно, путь состоял отнюдь не из благостных только объединений, а из цепи кровавых революций, после чего только у правящего класса и возникли мотивы для какого-то социального компромисса. Россия же, под всякие разговоры о том, что хватит революции, мы свой лимит революции исчерпали и так далее, Россия превратилась в край совершенно непуганных, ненасытных олигархов, провоцирующих своим поведением по отношению к стране и ее гражданам, опасаясь, что весьма тяжелые и даже весьма конфликтные, кроваво-конфликтные времена.
Юрий Ильич, большое спасибо за интервью.